Друзья, сегодня действительно отличный повод напомнить нам о том средстве благодати, который дал нам Господь, когда мы стали частью поместной церкви. Для начала хочу подвести общий знаменатель, прежде чем мы будем размышлять или продолжать размышлять о малогруппах. Два момента хочу я, чтобы мы для себя еще раз определили, еще раз напомнили. Матфея 16 глава, 17 стих говорит там слова Иисуса, он обращается к Петру. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне создам церковь мою, врата ада не одолеет ее». Мы все понимаем и верим в то, что церковь, она была учреждена Христом. Ценой своей жизни, ценой мученической смерти Христос приобрел себе церковь. И эта истина касается как церкви вселенского масштаба, так и поместной церкви. И наша поместная церковь, церковь Благая Весть, она тоже учреждена Христом. Бог нашел верных братьев и сестер, которые услышали его призыв и взяли ответственность за других людей. Сколько вот в этом году церкви нашей? 92-го года? 23 года. То есть 23 года назад Господь имел свой план, имел свое намерение, нашел верных людей и учредил поместную церковь «Благая Весть». Это был его замысел, чтобы здесь, на севере Москвы, в Войковском районе, была церковь. И второй момент, о котором мы должны тоже, надеюсь, знать, это тоже нам напоминание, что церковь – это его семья. И он в эту семью приглашает каждого. Евреям 2 глава 11-12 стих сказано, «Ибо освящающие, освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим посреди церкви, воспою тебя». Вот просто на мгновение затаите дыхание и вот подумайте, что вы и я, мы часть Божьей семьи. Благодаря Христу мы можем быть частью Божьей семьи, где Бог, вот этот Бог, который создал всю вселенную, который управляет вот этими всеми мирами, он является нашим отцом. Представьте такую картину, где Иисус рассказывает своему отцу о своей церкви. И у него такой, может быть, рассказ. А это моя младшая сестренка Марина, ей 24 года. Это Иисус говорит своему отцу. Мы с ней познакомились, когда она приехала учиться в Москву. Меня с ней познакомил Петя, ее однокурсник. А Петя 25, он из Рязани. Братишка, конечно, горячий, с характером, но я с ним работаю. С ним я познакомился, когда он зашел на рождественское богослужение со своими друзьями. Братья и сестры немного смутились, увидев такую толпу у ребят. Ну, Сергей и Денис проявили гостеприимство, предложили ребятам лучшие места впереди. Понятно, что такого разговора на небе быть не может. Бог Отец и так знает каждого по имени, даже тех, кто не является его сыном или дочерью. Но когда-то кто-то и нас познакомил с Иисусом. Это мог быть друг, это мог быть коллега, это мог быть сослуживец, может, это были родители, может, это была наша бабушка или дедушка. И теперь мы, братья и сестры, в его большой семье, которая есть церковь. И уже эти слова звучали. Основной отрывок, на который я хотел обратить внимание, записан в Ефесянам, послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 16 стих. Да можно с 15 начать. «Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии всю меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Еще хочу предложить два перевода. В «Радостной весть» это стих, 16 стих звучит так. «Благодаря Ему, то есть Христу, сохраняет единство все тело, части которого связаны тесными узами. Каждый его орган исполняет свое предназначение, все тело растет и созидается любовью». Интересный тоже перевод в переводе Кассияна, хотя он очень приближен к синодальному переводу, но этот стих мне очень понравился, как переведен. «Из него все тело, скрепляемое и соединяемое посредством всяких живительных связей, при действии свою меру отдельно каждой части, осуществляет рост тела к созиданию себя в любви». И благодарение Богу, что у нас в поместной церкви есть эти скрепляющие связи, есть эти тесные и живительные связи, потому что эти тесные узы приводят ваши ноги на богослужение в эту поместную церковь. Благодаря тому, что есть эти тесные связи, узы открываются ваши сердца, чтобы жертвовать на дело Божие в этой поместной церкви. Эти тесные узы не оставляют нас равнодушными к нуждам братьев и сестер данной поместной церкви, а также за ее пределами. И эти тесные узы вдохновляют нас на служение в этой поместной церкви. И вот вопрос, что это за волшебные такие узы, которые объединяют несовершенных, совсем разных, с разными характерами людей? Как эти люди вообще могут вместе уживаться, вместе что-то делать? Ответ простой – это возможность практиковать любовь на практике через заботу друг о друге, через общение друг с другом, через наставление друг друга, через благовестие тем, кто еще не Божий в семье. Апостол Павел, когда сравнивает церковь с телом, он делает вывод, это 1 Коринфянам 12 глава 25 стих, «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Друзья, самый лучший способ, чтобы эти узы сформировались и чтобы эти узы развивались, это действительно малые группы. И я ничего не выдумываю, и мы слышали первую проповедь, это нововведение 21 века. Так задумал сам Христос, более того, Христос действовал сам по такому принципу. И цель моей проповеди, чтобы на основании Писания мы с вами еще раз увидели ценность малой группы. Но самое главное, чтобы у нас появилось желание воспользоваться этой уникальной возможностью укрепить эти тесные связи в этих группах. Итак, хочу обратить внимание на пример Иисуса Христа. Иисус Христос строил взаимоотношения с людьми, можно сказать, в малой группе. У него было 12 человек. Иисус Христос пришел на землю, и Он избрал 12 человек. Марка 3 глава 13-14 стих. Есть другие места параллельные, говорят о том, что Он зашел на горы, возвал и позвал к себе, кого Сам хотел, и пришли к Нему, и поставил из них 12, чтобы с Ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Мы знаем, что за Иисусом всегда ходило много людей. Он учил много людей. Но Он намеренно вкладывал свое время в взаимоотношения с очень ограниченным числом людей. Это было 12 апостолов. Именно с 12 апостолами Иисус проводил, или как мы слышали свидетельство, проживал свою жизнь. И Он проводил больше времени именно с ними, чем с кем-либо другими. Именно 12 апостолам Иисус изъяснял тайны Царствия Божия, а остальные в притче. Он учил многих, Он говорил притчами, но именно 12 апостолам, своим ученикам, Он изъяснял тайны Царствия Божия. Именно 12 апостолам Иисус давал поручения, давал наставления, чтобы они практиковали служение, когда Он их посылал по двое. При этом мы забываем другую сторону. Эти 12 апостолов видели Иисуса без прикрас. Они видели, как их учитель уставал. Уставал до изнеможения, что мог спать в лодке, когда лодку заливало штормом, волнами. Они видели пот на его теле от палестинской жары. Видели разбитые пыльные ноги. Они видели, как он пил, что он ел. Они видели его слезы, когда умер Лазарь. Они видели его плачущим, когда он плакал об Иерусалиме. Они бывали в его доме в Капернауме, где он жил. Кстати, там, в Капернауме, когда Иисус говорил о себе, как о хлебе, большая часть учеников оставила его, а 12 остались. Именно эти 12 были свидетелями многих чудес, Именно эти 12 удостоились чести провести последнюю пасхальную вечерю с Иисусом перед Его смертью. У Христа был замысел не только умереть за спасение всех людей, у Него был замысел создать церковь. И Он стал этот процесс создавания церкви как раз-таки с того момента, как Он призвал 12. Он целенаправленно начал строить церковь с призвания 12 апостолов. Именно эти люди, за исключением Иуды, стали основателем первой церкви в Иерусалиме и дальше понесли благую весть. И в конечном итоге сегодня мы получили эту добрую весть о спасении. Таким образом, мы видим, что сам Христос имел близкие отношения только с небольшой частью людей. Хотя у Него были другие друзья. У Него были семья, Марфа, Мария, Лазарь. Были богатые женщины, которые служили. Я думаю, что Иосиф из Аримафеи, Никодим тоже были не в последнем списке у Иисуса. Друзья, Иисус дает нам пример. Иисус дает нам пример, как и с каким количеством людей можно построить близкие взаимоотношения. Я не считаю, что это как бы исключение какое-то. Но вдумайтесь просто, Иисус был Бог во плоти. Ему не требовалось времени, чтобы познакомиться с человеком и понять, чем дышит человек, какие его пристрастия, можно ли ему доверять или нет. Он видел людей насквозь. Он знал мысли человека. И мы видим на Писании, что Он это знал. Но при этом Он выбрал только 12 и вложил большую часть служения в эту группу людей. Я думаю, по крайней мере, мы должны задуматься о том, насколько важно иметь близкие и тесные взаимоотношения друг с другом. А второй момент, на который я хотел обратить внимание, об этом мы тоже слышали, то, что ранее церковь того времени она встречалась с малыми группами, или как Писание их называет, домашними церквами. В Новом Завете мы видим широкое распространение их, когда верующие собирались по домам. Я вот несколько вам отрывков приведу. В Деяниях 2 глава 46 стих, это сразу после проповеди Петра, когда обратилось там 5000-3000 человек. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали в пищу веселье и простоте сердца». Деяние, 12 глава, 12 стих. «И, осмотревшись, пришли к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». 1 Коринфянам 16 глава, 19 стих. «Приветствует вас церкви Ассийские, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашнюю их церковью». Акила и Прескила – это чита, муж с женой, и у них была домашняя церковь. Они открыли свой дом для домашней церкви. Колоссянам 4 глава, 15 стих. «Приветствуйте братьев Ладикии и Нимфана и домашнюю церковь его». Вот есть какой-то Нимфан, и у него была домашняя церковь, в которой знал Павел и передает ему приветствие. Филимону, там одна единственная глава, первые два стиха. «Павел, узник Иисуса Христа, Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотрудникам нашему, и Апфи, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». У Филимона была домашняя церковь. И для христиан первого века было обычное явление собираться вместе для духовного общения по домам. Причем это было не только в период гонений, когда начались гонения на христиан. И это, можно сказать, было вынужденная мера. Это было и до гонения, о чем мы читали ранее в Деяниях святых апостолов. И понятно, что у первых христиан не было больших зданий для богослужений. У них не было возможности собираться. Наверное, только Иерусалимская церковь могла позволить себе некоторое время собираться в храме, но это не было богослужение христианской церкви. Там бы не позволили в храме прославлять Христа, Сына Божия. Но они там могли вместе, по крайней мере, собраться и поклониться Богу. Конечно, все изменилось. В IV веке появились дома молитвы, богослужебные здания, где могли собираться большое количество людей, это тоже было особое благословение, когда можно собрать, представьте, вот, со всего города, все домашние церкви собираются, они видят, и этот верующий, вместе поклониться Богу. Это праздник, когда вся церковь может собраться, церковь из одного города. Но при этом вот обычная трапеза за столом. В обычной домашней обстановке, духовное назидание в простоте сердца, они были возможны только в небольшом количестве людей. И именно вот эти обстоятельства способствовали тому, что церковь распространяла свое влияние и росла. И это удивительно, это были гонения, это было время, где вокруг римская культура – это повсеместное язычество. И более того, как говорят историки, это уже ближе к закату Римской империи, это был очень сильный разрад римской аристократии. Примерно то, что сейчас мы слышим, нас это шокирует. Там приняли закон о легализации однополых браков, еще о чем-то. А там это было повсеместно, это было общепринятой нормой. И в этих условиях жила церковь, и не только жила, она распространяла свое влияние, она росла, умножалась. Друзья, у нас есть яркий исторический пример того, как существовала первая церковь, как она влияла, и что взаимно скрепляющие связи были прочны благодаря тому, что люди были близко знакомы друг другу, что они могли находиться в домашних церквах. Следующее, на что я хочу обратить внимание. Друзья, малые группы способствуют развитию хороших взаимоотношений и способствуют теплому тесному общению, даже если церковь становится большой. Ведь это хорошо, и мы радуемся, когда поместная община растет. Но любой количественный рост приведет неизбежно к тому, что я не смогу быть близкими отношениями со всеми. Но это невозможно. Знаете, как-то одни христианские мыслители собрались вместе, они решили, ну, поставили себе такую задачу, дать определение христианства в одно предложение. В чем суть христианства в одно предложение? Они думали, думали, и у них получилось свести суть христианства в одно слово. И это слово «взаимоотношения». Христианство без взаимоотношений – это не христианство. Это взаимоотношения с Богом, это взаимоотношения друг с другом. Без этого церковь не может существовать. И мы не сможем иметь достаточно близкие взаимоотношения с каждым, кто сидит здесь в зале. И это объективные причины. Нам не хватит времени, чтобы провести с каждым из здесь присутствующих хотя бы один час на неделе в более тесном и близком общении. А как же я могу практиковать свою любовь к ближнему? Как я могу заботиться о нем, если я не знаю, чем он живет, о чем переживает, с какими трудностями сталкивается? Как я могу поделиться своими победами и поражениями на своем духовном пути? Где я получу ответы на свои личные вопросы? Кого я могу поддержать в молитве? И есть ли кто-то, кто молится обо мне? Знаете, в Писании более 50 раз упоминается словосочетание «друг другу». И это как раз словосочетание касается разных аспектов христианской жизни. Это и наставление, это и забота, это и проявление любви, увещевание, молитва. Иакова 5 глава 16 стих. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного». Первое послание Иоанна, 3 глава, 11 стих. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга, предупреждайте». Там же в этом послании, 15 глава, 7 стих. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, славу Божию». Послание апостола Павла Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Друзья, именно малые группы, вот эти места, где церковь собирается небольшим количеством, позволяет иметь взаимоскрепляющие связи. Таким образом, даже в большой церкви каждый может окружен заботой, вниманием и любовью. Знаете, на практике, как мы уже слышали, не все домашние группы, они отличаются. И я уверен, что даже не только малые группы, не только домашние группы. У нас здесь в церкви собираются молитвенные группы. Есть музыкальные группы. И знаете, малая группа может быть не обязательно именно группа на дому, но какая-то группа, которая совместно служит в общем служении, какая-то команда, которая служит вместе в одном служении. Это тоже может быть малая группа. Главное, что если эти люди собираются действительно не только ради служения, не только чтобы практиковать свои профессиональные навыки служения, пусть это будет пение, музыка, или молитва. Но если там есть действительно взаимоскрепляющие связи, где люди живут жизнью друг друга, где люди заботятся друг о друге, молятся друг о друге, где есть Писание, где есть молитва друг о друге. Как я уже сказал в начале, я думаю, что если у нас есть ощущение того, что что-то проходит мимо меня, если не в малой группе, то это хорошее ощущение, потому что я хочу призвать вас, чтобы мы не пренебрегали вот этим просто прекраснейшим средством благодати, которое мы имеем в Иисусе Христе через малые группы. Друзья, если не будет малых групп, которые вот укрепляют общину, то, знаете, будет обратный процесс. Без малых групп община легко может поделиться на тех, кто готовит воскресное богослужение, и те, кто приходит на воскресное богослужение. То есть такое прихожанство может получиться. Или, как говорят, да, на клир и мир можно поделиться. Друзья, если вы созрели, или если вы хотите посещать малую группу, но не знаете, какая к вам ближе, подойдите к пастору, подойдите к диаконам, загляните на доску объявлений. Возможно, Бог расположил ваше сердце после сегодняшней первой проповеди, после свидетельства, открыть у себя малую группу. Пожалуйста, открывайте и приглашайте других братьев и сестер. И последнее, на что хотел обратить внимание, говоря о малой группе, о ценности малой группы, то, что малая группа – это место для эффективного благовестия и для того, чтобы расти духовно. Согласитесь, сейчас ситуация с благовестием непроста. Если после 90-х, когда упал вот этот железный занавес, люди просто кидались на брошюры, на какие-то трактаты, которые имели какое-то религиозное содержание, то сейчас такой жажды нет. И знаете, удивительно, сейчас в наш информационный век сталкиваешься с такой ситуацией, что ты пытаешься людям говорить о Христе, а они не знают, кто такой Христос. Они ни разу в руках Библию не держали. У них искаженное представление вообще о Боге и тем более о благой вести. Если бы я вас спросил, как вы услышали благую весть, сколько человек приняли в этом участие, то знаете, в большинстве случаев окажется, что о Христе вам рассказал либо ваш друг, либо ваши родственники. Если у вас есть друзья, которые восприимчивы в благой вести, то лучший способ познакомить их с христианами, как это мы уже слышали, это неформальное общение вне церковного здания. И малая домашняя группа – это, пожалуй, наверное, самое подходящее место для этого. Иисус говорил ученикам, когда их призывал за собой, Матфея 4 глава, 19 стих, «Идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков». Я надеюсь, мы понимаем, что благовестие не заключается в том, чтобы пригласить человека на непонятное для него богослужение, где есть профессиональные благовестники, которые с ним поработают. Это не то, о чем говорил Иисус ученикам. Когда у меня есть круг неверующих людей, с которыми я хорошо знаком, то приглашение в круг христиан на малую группу – это естественный этап благовестия. Человек в домашней обстановке, рядом с ним его друг, который знаком с другими участниками общения. Новый человек может задать разные вопросы, сразу получить на них ответ, а не дожидаясь окончания богослужения. А если человек стал христианином, вот случилось чудо, Бог коснулся человека, человек стал христианином, то малая группа в таком случае просто жизненно необходима ему. Ведь появляется очень много вопросов из практической духовной жизни. У человека появляется духовная борьба, которую раньше не замечал. Человеку нужен совет, человеку нужна поддержка. Кому он позвонит, с кем он поделится своими переживаниями. И может случиться так, что друг, который его привел к Богу, через которого человек пришел к Богу, вот он недоступен в данный момент, до него нельзя дозвониться, а человеку нужна помощь. Но если новообращенный человек стал частью малой группы, то, естественно, в его окружении появляется 5-10 человек, которых он уже знает, и к ним он может обратиться за помощью. Римлянам 15 глава, 14 стих говорит: «Я сам уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Друзья, мы видим, что малые группы – это тот способ, который помогает нам естественным образом доносить благую весть и самим духовно расти. Не только помогать тем, кто недавно стал на путь христианства, но и нам возрастать, потому что мы слышали вот в свидетельстве, мы проживаем эту жизнь, Дух Святой в нас, и мы можем назидать друг друга. Но не получается нам назидать друг друга в таком общем богослужении. Вы получаете назидание через слово проповеди, через песнопение, но вы не можете быть каждым участником вот этого богослужения. Но это возможно, и это происходит в малой группе. Поэтому я просто хочу, чтобы вот сегодняшняя тема, которую мы коснулись, она затронула ваше сердце, действительно, чтобы вы почувствовали эту жажду, вот эту необходимость в себе, что действительно, как же я могу жить, быть частью поместной общины и не чувствовать вот этих взаимоскрепляющих связей. Друзья, я верю, что Бог, ведь Он учредил церковь Благая Весть, Он заботится о ней, и Бог хочет, чтобы церковь росла. Бог хочет, чтобы у нас были эти тесные связи. И, наверное, сегодня Он осуществляет свою работу в наших сердцах, потому чтобы мы понимали ценность и важность того, что происходит за стенами этого дома, в наших домах. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я хочу призывать, приходите на малую группу, открывайте новые группы. И я уверен, что Бог изольет на нас еще большую благодать. Аминь.